Глава 11. Эксперимент. Сегодня 1 июня. Завтра кинги отправляются к морю, и я свободна. 3 месяца каникул, как же это чудесно! Воскликнула Мэг, вернувшись домой теплым летним днем. Джо тем временем распростерлась на диване, настолько измотанная, что Бет самой пришлось снять с нее пыльные сапоги. Эмми готовила лимонад для всей компании. «Тетушка Марч уехала! Ура!» — сказала Джо. «Как же я боялась, что она позовет меня с собой! Ведь отказаться я не посмела бы, а в Пламфилде весело, как на кладбище. Нет уж, увольте! Мы все замучились, пока отправляли старушку на отдых. А я каждый раз вздрагивала, когда она ко мне обращалась, вдруг передумает со мной расставаться. Дело в том, что последнее время я была необычайно предупредительной и милой, поскольку мне очень уж не терпелось от нее избавиться. Я не успокоилась, пока не посадила ее в карету, но, отъезжая, она меня здорово напугала, высунула голову в окно и крикнула: «Джозефина, будь добра!» Дальше я не слышала, потому что повернулась и сбежала. Без преувеличений, бежала со всех ног, пока не скрылась за углом и не почувствовала себя в безопасности.
«Бедняжка Джо ворвалась в дом, словно за ней гонятся медведи», — заметила Бет, заботливо растирая сестре ноги. «Тетушка Марч — настоящий самфир». Важно заметила Эми, придирчиво пробуя приготовленную ею смесь.
Она хотела сказать «вампир», однако это не важно. Сейчас слишком жарко, чтобы правильно выражаться, пробормотала Джо.
Как вы собираетесь провести каникулы? Благоразумно проигнорировала замечание Эми. Я буду спать допоздна и ничего не делать, ответила Мэг из кресла-качалки. «Я целый год вставала рано и работала на других, а теперь намерена отдыхать, сколько вздумается, и радоваться жизни».
Хмыкнула Джо. «Такое вялое времяпрепровождение не для меня. Я отложила стопку книг и проведу множество великолепных часов на старой яблоне, а когда Лори будет свободен, мы будем вытворять...»
«Только не говори что-нибудь эдакое», — взмолилась Эми, которой хотелось отплатить за насмешку над самфиром.
«Хорошо, скажу что-нибудь экстравагантное. Тоже похоже на правду».
«Бет, давай и мы отложим уроки и будем отдыхать целыми днями, как девочки», — предложила Эми. «Хорошо, если мама не возражает. Я бы хотела выучить несколько новых песен и подготовить моих детишек к летнему сезону. Их срочно нужно подлатать и сшить им новые платья». «Можно, мама?» — спросила Мэг, повернувшись к миссис Марч, которая сидела и шила в своем излюбленном уголке.
«Попробуйте отдохнуть неделю и посмотрите, как вам это понравится. Думаю, к вечеру субботы вы поймете, что отдых без работы так же утомителен, как работа без отдыха».
«Вот уж нет, это будет великолепно», — с уверенностью возразила Мэг.
«Предлагаю тост. Как сказала бы Сара Гамп, век веселиться, не корпеть», — воскликнула Джо, поднимая бокал с лимонадом.
Сноска. Сара Гамп, героиня романа Чарльза Диккенса «Мартин Чезлвит», распутная, неряшливая и часто пьяная. Все выпили и начали эксперимент, пробездельничав остаток дня. На следующее утро Мэг спустилась в столовую только около 10 часов утра. Завтрак в одиночестве не показался ей слишком приятным. Комната была пуста и не прибрана. Джо не поменяла цветы в вазе, Бет не протерла пыль, Эми повсюду разбросала книги. Все было неопрятно и неприглядно, кроме маминого уголка, который выглядел как обычно. Мэг села отдохнуть и почитать, а на самом деле, зевая, размышляла, какие симпатичные летние платья она купит на зарплату. Джо провела утро с Лори на реке, а вечером читала на яблоне, проливая слезы над широким-широким миром. Сноска. «Широкий-широкий мир». Роман Сьюзан Уорнер, американской детской писательницы и романистки, известной под псевдонимом Элизабет Веттерелл. Бет для начала выгрузила все из большого шкафа, где жили ее куклы, однако утомилась, не закончив дело, оставила кукольный дом разоренным и занялась музыкой, радуясь, что сегодня не нужно мыть посуду. Эми повязала бант, надела лучшее белое платье, расчесала кудри и села рисовать под жимолостью, надеясь, что кто-нибудь пройдет мимо сада и заинтересуется, кто же эта очаровательная юная художница. Поскольку никто не прошел, кроме длинноногого паучка, который долго изучал ее творчество, Эми отправилась на прогулку, попала под дождь и вернулась, мокрая насквозь. За ужином девочки, обменявшись впечатлениями, сошлись на том, что это был чудесный, хоть и непривычно длинный день. Мэг отправилась в магазин и купила прелестный голубой муслин, а раскроив его, поняла, что ткань садится от стирки, и эта неприятность слегка испортила ей настроение. У Джо обгорел нос, пока она каталась на лодке, и жутко разболелась голова от долгого чтения. Бет волновалась, потому что перевернула вверх дном кукольный шкаф и начала учить 3 или 4 песни сразу. Эми глубоко сожалела о промокшем платье, поскольку на следующий день была приглашена в гости к Кэти Браун, а надеть теперь было совсем нечего, подобно Флоре Макфлимси. Сноска. Флора Макфлимси, героиня популярной американской поэмы «Нечего надеть». Модница, которая привозит из Парижа много нарядов, но всегда недовольна. Однако это все были сущие пустяки, и девочки заверили маму, что эксперимент проходит успешно. Мама молча улыбалась, с помощью Ханны выполняла домашние обязанности, заброшенные дочерями, и поддерживала домашнее хозяйство. Удивительно, сколько беспорядка и неудобств возникло от отдыха и наслаждения жизнью. Дни становились длиннее и длиннее, погода была на редкость изменчива, как и настроение сестер. А ведь дьявол всегда готов найти дело для праздного человека. Наслаждаясь спокойствием, Мэг взялась за шитье. Однако время тянулось так мучительно, что она порезала и испортила одежду в попытке сделать ее а-ля Моффат. Сноска. А-ля. Подобно. Французский. Джо читала до тех пор, пока не отказали глаза, и ей не стало дурно от книг. Затем умудрилась поссориться с добродушным Лори, пала духом и начала жалеть, что не поехала с тетушкой Марч. Бет чувствовала себя неплохо, потому что, периодически забывая о договоренности «никакой работы, только отдых», принималась за обычные дела, однако общая атмосфера действовала и на нее, нарушая привычное спокойствие. Один раз она даже отшвырнула бедняжку Джоанну, обозвав ее страшилищем. Эмми зависела от заботы других, поэтому пострадала больше всех. Сестры перестали за ней ухаживать и развлекать, и, предоставленная самой себе, она вскоре устала от собственных капризов и прихотей. Куклы ей не нравились, для сказок она уже взрослая, а рисовать без остановки невозможно. Чаепития и пикники без помощи старших тоже не доставляли радости. «Ах, если бы у меня был большой дом и много хороших подруг, или если бы я могла отправиться путешествовать, вот это было бы лето! А сидеть с 3 сестрами, которые только о себе думают, и взрослым мальчишкой, сил моих больше нет!» — думала несчастная мисс Малопроп, пребывая в тоске и скуке по истечении нескольких дней наслаждения жизнью. Сноска. Малопропизм — это ошибочное использование неправильного слова вместо слова с похожим звуком, что приводит к бессмысленному, иногда юмористическому высказыванию. Миссис Малопроп — героиня комедии «Соперники» Ричарда Бринсли Шеридана. Никто не признавался, что эксперимент утомил, однако к пятнице каждая тихонько порадовалась, что неделя почти прошла. Миссис Марч, обладающая хорошим чувством юмора, решила сделать так, чтобы эксперимент запомнился девочкам еще лучше, и дала Ханне выходной, чтобы они сполна вкусили плоды выбранного ими образа жизни. Когда сестры поднялись в субботу утром, в камине не было огня, на столе — завтрака, и мамы нигде не было видно. «Боже милостивый, что произошло?» — воскликнула Джо в отчаянии, оглядываясь. Мэг побежала в мамину комнату и вскоре вернулась, радостная, что обнаружила маму на месте, однако слегка озадаченная и пристыженная. «Хотя мама не больна, она очень устала и говорит, что проведет день в своей комнате, а мы должны сами справиться. Странно, с ней никогда такого раньше не случалось. Мама сказала, что у нее выдалась тяжелая неделя, поэтому мы должны сами о себе позаботиться, а не жаловаться на жизнь».
«Это несложно. Отличная мысль. Я умираю без дела, то есть без новых развлечений», — воскликнула Джо.
Все с огромным облегчением и энтузиазмом взялись за работу. Однако вскоре убедились, что Ханна была права, когда говорила, что хозяйство — это вам не шуточки. В кладовой было достаточно еды, и пока Эмми и Бет накрывали на стол, Мэг и Джо занялись приготовлением завтрака, попутно рассуждая, почему слуги жалуются, что это тяжелая работа. «Отнесу порцию маме, хоть она и сказала, чтобы мы о ней не беспокоились и позаботились о себе», — решила Мэг, которая сидела во главе стола у чайника и ощущала себя матерью семейства. Они собрали поднос, еще не успев отведать завтрака, и отнесли его маме с наилучшими пожеланиями от повара. Чай оказался горьким, омлет подгорел, а на печенье остались комочки соды. Однако миссис Марч приняла подношение с благодарностью, вволю посмеявшись после ухода Джо. «Бедняжки, боюсь, им придется нелегко, зато они получат полезный опыт», — подумала миссис Марч, достав более приятное угощение, которым запаслась накануне. Женщина прибегла к маленькой материнской хитрости — и незаметно выкинула несъедобный завтрак, чтобы не ранить чувства дочерей. В столовой тем временем раздавались жалобы, а шеф-повар переживал неудачу. «Ничего страшного, я побуду прислугой и займусь обедом, а ты, как хозяйка дома, будешь принимать гостей и раздавать указания, не пачкая ручек», — сказала Джо, которая разбиралась в кулинарном искусстве еще хуже Мэг. Маргарет, с радостью приняв великодушное предложение, удалилась в гостиную, которую наспех привела в порядок, заметя мусор под диван и закрыв ставни, чтобы не было видно пыли. Джо, совершенно уверенная в своих силах и движимая желанием сгладить ссору, сейчас же положила в почтовый ящик приглашение на обед для Лори.
«Придумала бы, что подашь, прежде чем звать гостей», — заметила Мэг, услышав о великодушном, но поспешном поступке.
«О, у нас есть солонина и полно картошки, а из вкусненького, как выражается Ханна, я куплю спаржи и омара. Возьмем листья и приготовим салат. Я не умею, но прочту рецепт. На десерт будет блан-манже и клубника. И кофе, разумеется, без него в приличных домах не обедают».
«Не планируй слишком много блюд сразу, Джо.
Ты же умеешь прилично готовить только имбирное печенье и конфеты из патоки. На званый ужин я не соглашалась. Ты пригласила Лори под свою ответственность, сама и готовь.
Ну и не надо. Просто развлеки гостя разговорами и немного помоги мне с пудингом. Ты ведь дашь совет, если я запутаюсь?
Ответила задетая за живое Джо.
Я сама почти ничего не знаю. Я умею только печь хлеб и готовить разные мелочи. Лучше спроси разрешение у мамы, прежде чем закупать продукты, — благоразумно заметила Мэг.
«Конечно спрошу. Я же не дурочка», — фыркнула Джо, возмутившись недоверием сестры.
«Покупай все, что понадобится, и не беспокой меня. Я вечером уйду, и домашние дела меня сегодня не касаются», — сказала миссис Марч. «Я никогда особо не любила хозяйство, и сегодня устрою себе отдых. Почитаю, напишу письмо, схожу в гости».
Вид работящей мамы, которая с самого утра безмятежно сидит с книжкой в кресле-качалке, поразил Джо до глубины души. Пожалуй, землетрясение или извержение вулкана впечатлили бы ее меньше.
«Сегодня все странно», — сказала она себе, спускаясь по лестнице. — Бет плачет. Это точно знак, что с нашей семьей что-то не так. Если это Эми ее расстроила, я ей задам.
Джой сама была не в духе, а, спустившись в гостиную, застала Бет рыдающей над канарейкой Пипой, которая лежала мертвой в клетке. Ее лапки были жалобно протянуты, словно просили еды, отсутствие которой и послужило причиной смерти.
«Это я виновата! Я забыла про нее! Не осталось ни зернышка, ни капельки воды! О, Пипа! О, бедная Пипа! Как жестоко я с тобой обошлась!» — рыдала Бет, держа в ладонях маленькое тельце в надежде его оживить.
Джо заглянула в полузакрытый глаз, проверила сердцебиение, но птичка была холодной и закостеневшей. Покачав головой, Джо предложила коробку из-под домино в качестве гроба.
«Положи ее в духовку, вдруг она отогреется и оживет», — с надеждой сказала Эми.
«Она умерла от голода, а теперь ты хочешь ее запечь? Нет уж, я заверну ее в саван, похороню и больше никогда не буду заводить питомцев, потому что я этого недостойна. О, бедная Пипа!»
— причитала Бет, сидя на полу со своей любимицей в руках.
«Мы сегодня же устроим похороны. Не плачь, Бетти. На этой неделе все идет наперекосяк, а Пипа пала жертвой эксперимента. Сделай саван и положи ее в коробку, а после званого ужина проведем достойную церемонию», — сказала Джо. Ей казалось, что она неплохо все придумала.
Оставив сестер утешать Бет, она отправилась на кухню, которая пребывала в удручающе запущенном состоянии. Надев большой фартук, Джо принялась за работу, собрала грязную посуду и обнаружила, что огонь в очаге погас.
«Только этого не хватало!» — проворчала Джо, звеня дверцей печи и отчаянно вороша пепел.
Ей удалось вновь разжечь огонь, и она решила сходить в магазин, пока греется вода. Прогулка подняла ей настроение. Джо была крайне довольна собой, купив за копейки слишком маленького омара, слишком старую спаржу и две коробки кислой клубники. К тому времени, когда она прибрала кухню, печь раскалилась до красна. Ханна оставила тесто для хлеба в кастрюле, чтобы оно поднялось. Мэг проверила его сегодня утром, поставила на печь и забыла. Девочка сидела в гостиной с Салли Гардинер, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась красная, измученная, растрепанная и перепачканная в муке существо, которое ехидно произнесло:
«Как ты считаешь, тесто уже достаточно поднялось, если растекается по кухне?»
Салли рассмеялась,
Но Мэг вздернула подбородок, и брови ее взлетели угрожающе высоко. В результате растрепанное создание молча ретировалось ставить убежавшее тесто в печь. Миссис Марч ушла в гости, предварительно проверив, как идут дела, и сказав несколько слов утешения Бет, которая шила саван рядом с безвременно почившей птичкой, с почестями, упокоенной в коробке из-под домино. Когда серый мамин капюшон скрылся за углом, девочек охватило странное чувство беспомощности, которое несколькими минутами позже переросло в настоящее отчаяние, потому что в гости зашла миссис Крокер и, разумеется, решила остаться на обед. Вышеупомянутая мисс была худощавой старой девой с желтоватым цветом лица и острыми глазками. Она все подмечала и с удовольствием разносила сплетни. Девочкам она не нравилась, однако они проявляли доброту, потому что она была не молода и не богата, и друзей у нее не было. Мэг усадила гостью в кресло и постаралась развлечь, пока та расспрашивала, критиковала все вокруг и рассказывала истории про общих знакомых. Невозможно описать словами, насколько тревожным, трудным и хлопотным выдалось у Джо утро и каким посмешищем стал званый обед. Джо, решив больше не советоваться с Мэг, готовила в одиночку и обнаружила, чтобы быть поваром, упорства и желания недостаточно. Она целый час варила спаржу и с ужасом увидела, что головки разварились, а стебли лишь затвердели еще больше. Хлеб подгорел, пока она оплакивала непоправимо испорченную салатную заправку. Самарам пришлось помучиться. Она била его молотком и терзала, пытаясь очистить. В результате жалких кусочков мяса было почти не видно среди салатных листов. Картошка не доварилась, ее пришлось снять с огня раньше времени, чтобы не заставлять спаржу ждать. Блан-манже получилось с комочками, а клубника оказалась менее спелой, чем выглядела. Продавец умело расположил товар лицом. Ничего, проголодаются, поедят мясо с хлебом и маслом. Вот только ужасно досадно зря потратить весь день, — думала Джо. Позвонив в колокольчик на полчаса позже обычного, она стояла разгоряченная, уставшая и расстроенная в ожидании гостей. Лори, привыкшего к роскошным трапезам, и мисс Крокер, чьи любопытные глазки подметят малейший недостаток, а неугомонный язык разнесет молву по всей округе. Блюда одно за другим подавались и были унесены нетронутыми. Бедняга Джо была готова спрятаться под столом. Эми хихикала, Мэг смущалась, мисс Крокер поджимала губы, а Лори шутил и смеялся изо всех сил, чтобы придать собранию веселости. Джо возлагала все надежды на ягоды. Она щедро посыпала их сахаром и заготовила кувшинчик с густыми сливками. Ее горящие щеки слегка остудились, и она умудрилась глубоко вздохнуть, когда гости с благосклонным видом стали передавать стеклянные вазочки с плавающими в сливках бледно-розовыми кусочками. Мисс Крокер отведала десерт первой, скривилась и стала торопливо пить воду. Джо отказалась от своей порции, боясь, что гостям не достанется. Клубники заметно поубавилось после того, как она ее перебрала. Поэтому она вопросительно взглянула на Лори. Тот мужественно ел, хотя иногда морщился и не поднимал глаз от тарелки. Эми, любительница полакомиться, набрала ложку с горкой, отправила в рот и подавилась, закрыв лицо салфеткой. Она выбежала из-за стола. «Что случилось?» — воскликнула дрожащая Джо.
«Ты перепутала сахар с солью, а сливки с кисли!» — грустно развела руками Мэг.
Джо со стоном откинулась на стуле, вспомнив, как в попыхах в последний момент посыпала ягоды из одной из двух коробок, стоящих на кухонном столе, и как забыла убрать сливки в ледник. Она густо покраснела и готова была заплакать, но тут встретилась взглядом с Лори, который сдерживал смех из последних сил. Джо осознала комичность происходящего и хохотала, пока слезы не потекли по щекам. Смеялись все, даже мисс Каркер, как называли ее девочки. Таким образом, неудавшийся ужин закончился вполне весело, хлебом с маслом, оливками и весельем. «Я не способна сейчас убираться, нужно сначала прийти в себя». «Давайте проведем похороны», — объявила Джо, когда все поднялись из-за стола, а мисс Крокер заторопилась в гости к другим за свежими сплетнями. Ради Бет дети настроились на серьезный лад. Лори вырыл могилу в роще среди папоротников, и маленькая Пипа была погребена, а ее нежная хозяйка, пролив немало слез, прикрыла могилу мхом и возложила на плиту венок из фиалок из весчатки. Джо, мучаясь с приготовлением ужина, успела сочинить эпитафию. «Невинная Пипа Марч почила 7 июня. Вовек не умолкнет плач, вовек мы ее не забудем». По окончании церемонии Бет удалилась в свою комнату, не в силах преодолеть эмоции и омара. Однако отдохнуть было негде, поскольку кровати никто не застелил. Бет принялась взбивать подушки и расставлять вещи по местам, что отвлекло ее от горя. Мэг помогла Джо убрать остатки обеда, что заняло остаток дня. К вечеру они так устали, что решили поужинать чаем и жареным хлебом. Лори сжалился над Эми, которая до сих пор была не в духе после скисших сливок, и предложил прокатиться в экипаже. Миссис Марч, вернувшись домой, застала троих старших дочерей за работой посреди дня, а заглянув в кладовую, она поняла, что эксперимент удался. Маленьким хозяюшкам не удалось отдохнуть после уборки, поскольку начали приходить гости. Нужно было встречать их, угощать чаем, бегать по делам и заштопать кое-что, что давно откладывалось. Когда опустились сумерки, тихие и росистые, девочки одна за другой собрались на крыльце, где набирали цвет июньские розы. Присаживаясь, сестры постановали от переживаний и усталости. «Какой ужасный был день!» — по обыкновению первая заговорила Джо. «Пожалуй, короче, чем обычно, но очень неприятный», — поддержала Мэг. «Наш дом не похож на себя», — добавила Эми. «Разве это дом без мамы и маленькой Пипы?» — вздохнула Бет, поглядывая полными слез глазами на пустую клетку. «Мама здесь, и если хочешь, мы купим тебе новую птичку завтра же», — сказала миссис Марч, садясь рядом. Судя по ее виду, выходной понравился ей не больше, чем дочерям. «Ну что, девочки, вы довольны экспериментом? Хотите продлить его еще на неделю?» — спросила миссис Марч, обнимая примостившуюся подле нее Бет и глядя в просветлевшие личики остальных, которые развернулись к ней, как цветы к солнцу. «Я — нет!» — решительно воскликнула Джо.
«Мы тоже!» — эхом отозвались остальные.
«Значит, вы согласны, что хорошо иметь обязанности и жить не только для себя?» «На одном отдыхе и проказах долго не протянешь», — заметила Джо, качая головой. «Я ужасно устала бездельничать и намерена сейчас же найти себе дело».
«Например, научиться готовить. Полезный навык для любой женщины», — подсказала миссис Марч, тихонько посмеиваясь при воспоминании о званом обеде Джо. «Мисс Крокер
успела рассказать ей свою версию событий.
«Мама, ты специально ушла, чтобы посмотреть, как мы справимся?» — просила Мэг.
«Да,
я хотела, чтобы вы убедились, общий комфорт зависит от того, как каждый исполняет свои обязанности. Пока мы с Ханной делали большую часть работы, вы неплохо жили, хотя вряд ли были особенно счастливы или благодарны. Я подумала, вам не повредит небольшой урок. Вы увидите, что происходит, когда каждый думает лишь о себе. Разве не гораздо приятнее помогать друг другу и иметь ежедневные обязанности, а также проявлять выдержку, чтобы домашний очаг был уютным для всех? Тогда и минуты отдыха гораздо больше ценятся».
«Да, мама, да!» — закричали девочки.
«Тогда позвольте дать вам совет. Пусть каждая из вас снова вскинет на плечи маленькие ноши, хотя это и тяжело порой, но нести их полезно, и со временем будет становиться легче, когда вы овладеете умением нести их. Труд важен для здоровья, и его хватит на всех. Он уберегает нас от скуки и неприятностей, улучшает самочувствие и настроение, дает ощущение силы и независимости больше, чем деньги или модные вещи».
«Мы будем трудиться как пчелки, причем с удовольствием, вот увидишь», — пообещала Джо. «Я научусь готовить за каникулы, и мой следующий званый обед будет съедобным».
«Я сошью папе рубашки вместо тебя, мамочка. Я обязательно справлюсь, хоть и не очень люблю шить. Все лучше, чем без конца переделывать свои платья, которые и без этого вполне хороши», — сказала Мэг. «А я буду учить уроки каждый день и не стану тратить так много времени на музыку и кукол. Я не слишком умна. Мне надо заниматься, а не играть», — решила Бет.
Эмми последовала примеру сестер, героически заявив:
«Я научусь метать петли и займусь грамматикой».
«Очень хорошо. В таком случае я крайне довольна экспериментом и надеюсь, нам больше не придется его повторять. Однако не впадайте в другую крайность. Не стоит работать без продыху, как рабы на плантациях. Пусть будет время для дел и для развлечений. Проводите каждый день приятно и с пользой. Докажите, что цените время, распоряжаясь им с умом. Тогда молодость будет приятной, а старость не принесет с собой сожалений, и жизнь будет успешной, несмотря на бедность».
«Мы запомним твои слова, мама», — закричали девочки. И они сдержали слово.